Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Перезахоронение останков императрицы Марии Федоровны. Возможно ли восстановление монархии в России? Что и когда построят на месте московской гостиницы «Россия»? Матч на звание чемпиона мира по шахматам. Кто сильнее, Владимир Крамник или Веселин Топалов? Программу ведет сегодня Андрей Шарый. И снова здравствуйте. Представляю вам гостя сегодняшнего эфира, программа «Итоги недели». В прямом эфире известный московский историк, профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов. Андрей Борисович, добрый вечер. Спасибо за согласие прийти к нам в студию.
Добрый вечер.
Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Обсуждать мы будем серию торжественных процедур, связанных с перенесением в Петербург останков матери последнего русского императора Николая II и супруги императора Александра III Марии Федоровны в девичестве датской принцессы Дагмар. Императрица будет погребена 28 сентября в Петропавловской крепости, а сегодня издание на военном эсминце и ее тело, гроб с останками императрицы, отправлен в Россию. Андрей Борисович, первый вопрос к вам, пока будем ждать звонков слушателей. Скажите, пожалуйста, хорошая была императрицей Мария Федоровна?
Мария Федоровна была образцовой императрицей. Она была образцовой женой и матерью. Это был действительно союз по любви. И горячо такой, горячо любили друг друга Александр III, императрица Мария Федоровна. Я подчеркиваю это, поскольку, к сожалению, до этого весь XIX, да и большая часть XVIII века прошла в очень плохих семейных отношениях в российском царствующем доме, которые омрачали жизнь детей. Здесь было совсем иное. Кроме того, она рано овдовела. И она была образцовой матерью и несчастной матерью, поскольку она потеряла всех своих сыновей. Ее старший сын Николай и младший Михаил были расстреляны большевиками в 18 году, а средний Георгий умер от чахотки в Абаз-Тумане в конце 19 века. Она потеряла своих любимых внучек и внука. То есть это, в общем-то, трагическая судьба. Когда она вдовела, она продолжала влиять на русскую политику, причем, как нам сейчас, историкам, кажется, в наилучшем склонении. Она пыталась отвратить государя Николая II от излишеств, скажем, в отношениях с Распутиным или в неправильном поведении относительно своих министров.
Что это была за женщина? Она молодой женщиной приехала, девушкой приехала, как принцесса Дагмар, в Россию, в незнакомую ей среду. Была она до этого знакома с Александром III, или это был типичный династический брак, когда молодые вот не были знакомы до свадьбы?
Нет,
или...
они были, конечно, знакомы до свадьбы, потому что традиционно великие князья, и на цесаревич, наследник престола, объезжал европейские дворы, так, неофициально подыскивая себе супругу в одном из немецких княжеств, в одном из скандинавских государств, австрийском империи. И это был брак по любви. Они действительно встретились, они полюбили друг друга и заключили брак очень счастливый.
Это была сильная, образованная женщина. Она сознательно влияла на российскую политику? Или это был такой тип, скорее жены?
Нет, это была волевая и сильная женщина, но поскольку Александр III был тоже сильный и волевой характер, то здесь она была матерью. Но вот когда она осталась вдовой и императрицей матерью, тогда ее, особенно первые годы, влияние на Николая II было очень сильное. Скажем, она во многом способствовала тому, чтобы Николай Александрович принял Конституцию 1906 года и перевел империю из абсолютной в конституционную монархию.
А как ей удалось избежать трагической судьбы других членов царской фамилии? Как получилось так, что она покинула Россию?
Ну, не одна она избежала трагической судьбы. Это, на самом деле, интересная история, которую желающим лучше всего могли бы прочесть в воспоминаниях Александра, великого князя Александра Михайловича, который был женат на одной из ее дочерей, на великой княгине Ксении. Дело в том, что она и целый ряд других князей и княгинь царствующего дома находились во время время революции на юге России. И их вывезли не в Екатеринбург, не в Тобольск, а их вывезли в Крым, в имение великого князя Александра Михайловича Айтадол. Там их ожидала та же самая судьба от восставших рабочих, от восставших моряков и солдат, но повезло то, что во главе охраны случайно был тайный монархист, хотя и формально большевик, но тайный монархист, который в решающую минуту, когда подошли из Ялты бунтующие рабочие, чтобы линчевать всю императорскую фамилию, он просто сказал великому князю Александру Михайловичу: «Вы адмирал, руководите мной, где расставить пулеметы?» Вот таким образом, собственно, в отчаянный момент императорская семья была спасена. На следующий день уже пришли немцы, занявшие к тому времени Крым, но потом англичане на британском линейном корабле, император Индии, императрица покинула пределы России и вернулась в свой датский королевский дом.
Потрясающе интересно. Андрей Борисович, вот есть результаты последних опросов общественного мнения. Я говорил об этом и полчаса назад в программе, когда звучало интервью с великим князем Дмитрием. Более 20% граждан России готовы жить при монархии. Это опрос ВЦИОМа. Мне кажется, вопрос не очень корректно поставлен, поскольку потом социологи делают выводы, что число сторонников реставрации царизма удвоилось с середины 90-х годов. Все-таки люди, которые готовы жить при царизме, и сторонники монархии, это немножко разные вещи. Тем не менее, очевидна тенденция роста, и объясняется это ростом настроения симпатии к консерватизму. Как вам кажется, насколько это справедливо?
Вы знаете, я думаю, что тенденция такая есть, я ее замечаю все больше и больше, замечаю даже ее во властвующем классе, то есть уже не раз мне очень крупные государственные чиновники так за рюмочкой говорили, что вообще лучшая роль для нынешнего президента – это роль Франка. То есть роль восстановителя династии. Дело в том, что сейчас очень многие не знают, что делать с той властью, которую они получили. Явно, что власть непопулярна, явно, что все заходит в тупик, больше за нос народ водить невозможно. Вот что делать, как быть? В этом смысле восстановление монархии может быть выходом, как это, собственно, было и выходом в Испании.
А вам вот с вашим огромным историческим опытом и блестящей исторической экспертизой кажется, что это реально или нет? Возможно такое, вот такой стране, как Россия?
Скажем, мне сейчас это кажется намного более реальным, чем казалось мне там 10-15 лет назад. Дело в том, что вот если вы пойдете просто в книжные магазины, вы увидите, что книги по русской истории самого разного уровня, от самых sophisticated до очень простых и популярных, они сейчас расхватываются, они лежат на полках. У людей колоссальная тяга понять, познать и узнать свое прошлое, от которого мы были отсечены в советское время. Поэтому, познавая это прошлое, люди понимают, что да, эпоха монархии была далеко не идеальной. Тоже было много плохого, из-за этого революция произошла. Но сравнивая с большевистским временем и сравнивая с современным временем, все-таки это респектабельно. Все-таки в этом есть какая-то внутренняя основательность. И чем больше люди убеждаются в неосновательности этого, тем больше они вглядываются в прошлое.
Историк Андрей Зубов в эфире программы «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам, пожалуйста, ваши вопросы, мнения по поводу перспектив восстановления монархии в России и по другим сопряженным с этим интересным вопросом темам. Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, что собой сейчас представляет династия Романовых? Насколько, если вдруг представим гипотетическую ситуацию, что народ позовет Романовых во власть, как я это предположил в беседе с великим князем, он говорит, если позовет русский народ. Вот если русский народ позовет, кто придет? Если престол наследник четко определенный, что собой представляет фамилия?
Четко определенного престола наследника нет. Большинство царских домов, королевских домов Европы признают великую княгиню Марию Федоровну и признают ее сына Георгия. Но по строгим законам российского императорского дома, конечно, он далеко не всеми считается законным наследником престола. По правде говоря, династия представляет себя сейчас не династию, а огромную семью, дом Романовых, или как он называется, ассоциация дома Романовых, которую, кстати, возглавляет великий князь Николай Романович, старший брат того великого князя Дмитрия Романовича, с которым у вас было интервью. И если русский народ позовет династию, то династии Романовых надо позаботиться о том, чтобы выбрать из своей среды не самого законного, потому что, по строго говоря, законного нет, но самого достойного представителя династии, они должны это решить как-то собравшись, голосование, может быть, жеребьевка, это я не знаю, И после этого этот самый достойный представитель династии начнет как бы заново закон о престолом наследии, который был введен императором Павлом, и от него начнет выстраиваться новая ветвь династии.
Но, тем не менее, эта новая ветвь династии будет достаточно основательной, у нее будут достаточно надежные корни для того, чтобы она была признана, скажем, как это признано в цивилизованном монархическом мире, другими династиями.
Поскольку семья Романовых законным образом, скажем, большинством голосов своих членов, одного из своих членов объявит тем, кто должен быть главой династии, после этого, наверное, архиерейский собор Русской Церкви, потому что монархия, как известно, религиозный институт, а не только политический, архиерейский собор Русской Церкви, к тому времени, я надеюсь, объединившийся, процесс, как вы знаете, сейчас, слава богу, завершается, признает и благословит этого наследника, и патриарх венчает этого наследника на царство, если тому будет воля русского франка, какого-то будущего гипотетического, да, тогда, естественно, все признают.
Скажите, пожалуйста, ну, известно, что вот эти историческое перезахоронение, это не первая подобного рода процедура, и философ Ильин, и Деникин вернулись уже, их останки вернулись на родину, но что касается царской семьи, то это перезахоронение останков членов императорской семьи, расстрелянных в Екатеринбурге. Как развивалась вся история с прахом Марии Федоровны? Кому пришло в голову ее перезахоронить, и есть ли там какая-то интрига?
Ну, во-первых, надо начать с того, что Мария Федоровна, которая умерла в конце 20-х годов в Дании, она завещала своим детям, своим дочерям, Ольге и Ксении, близким ей людям, завещала, что когда падет коммунизм, что она хочет, чтобы ее тело лежало рядом с телом ее любимого супруга, императора Александра Александровича. И это завещание было всем известно, ну, в царском доме. Примерно 5 лет назад, когда ближайшему и старейшему живому родственнику, прямому потомку Марии Федоровны, это сыну как раз, это внуку Ксении, Михаилу Андреевичу, который сейчас живет в Австралии, тоже приехал, как я знаю, на перезахоронение, он 20-го года рождения, вот ему позвонил как раз великий князь Николай Романович из Швейцарии и спросил, не пора ли нам исполнить волю твоей прабабушки? И тот сказал, да, пожалуй, пора, пора, пожалуй, время настало. И тогда Николай Романович написал письмо Владимиру Владимировичу Путину, получил одобрение этого, государственную поддержку королевского дома и правительства датского королевства, и вот как межгосударственный акт, ведь 5 лет шли переговоры, они не шли вовсе гладко, там были свои проблемы, но вот то, что произошло, то произошло.
Теперь. Ну, надо сказать, что, видимо, и такое теплое отношение датского королевства к этому тоже, видимо, какой-то добавочная легитимация Романовым, поскольку одно из самых славных и старых королевских династий, и самое старое королевство в Европе, одно из самых старых, по крайней мере, датское. Владимир из Саратовской области в эфире «Свободы», 8-800-200-22-12, это тот номер телефона, по которому Владимир дозвонился нам. Звоните и вы, все остальные наши слушатели, уважаемые. Владимир, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. Уважаемый Андрей Борисович, если возможно, развейте мои тяжкие сомнения. Вот вы сказали, что нынешние власть придержащие очень даже не против, намекают на то, что могут жить они при самодержавии, либо парламентарной монархии, не знаю, как уж они видят это. Но у меня создается впечатление, что большевики в свое время, уничтожив физически дворянство, сейчас сами не прочь заместить собой это дворянство. Ведь царь без дворянства это уже не монархия. А глава парламентарной монархии за каждый свой поступок, имеющий юридическое формальное оправдание, не может нести нравственную ответственность.
Владимир, спасибо вам большое. Андрей Борисович, пожалуйста.
Ну, что касается дворянства, то я думаю, что во многом дворянство будет, если так все произойдет, Владимир, дворянство будет выстраиваться заново. Как скажем, оно заново фактически сейчас во многом выстраивается в той же Англии, когда замечательным людям британского королевства дают звание дворян и сэров. Да, но нынешняя власть сейчас Я говорил то о том, о каких-то частных разговорах, естественно, неофициальных. Нынешняя власть, мне кажется, ощущает, в общем-то, некоторый тупик, что они исчерпали свой запас легитимности, ищут каких-то других путей. То, что получится, далеко и от того, что представляю себе я, и далеко от того, что представляют себе они, это получится что-то совершенно иное. Но, безусловно, сейчас такая ситуация, когда монархия более возможна в России, или, скажем, начать процесс восстановления монархии сейчас более возможно, чем, скажем, 15 лет назад.
Спасибо, профессор Зубов, в эфире «Свободы». Сергей Николаевич из Москвы дозвонился нам. Добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Если у Романовых есть планы возвращения в Россию для управления страной, то есть ли у них какая-то реальная программа в восстановлении, возрождении России? Это вот такой первый вопрос. И второй вопрос. Версия Фоменко о приходе к власти в России Романовых в начале 17 века.
Спасибо, Сергей Николаевич. Ну, честно говоря, вы ставите такие вопросы, которые являются предметом научной дискуссии на много часов. Нет, две минуты.
Я могу прямо сказать, что о Фоменко я просто говорить не буду, потому что с точки зрения профессиональных историков он уважаемый математик, но абсолютно, конечно, лжеученый в области истории. Это творец мифов и китча, поэтому об этом я говорить не буду. Что же касается планов Романовых на возвращение, у Романовых нет планов на возвращение. Это постоянно подчеркивала им Мария Владимировна и Николай Романович Романов. Романовы готовы вернуться, если у народа России будут планы на их возвращение. То есть народ должен возжелать царя, и тогда Бог даст им царя, а Романовы не будут против. Не потому, что они жаждут там хорошей жизни. На самом деле Романовы живут пусть и не богато, но и не нище, и прилично вполне, и спокойно в своих там Швейцариях, Испаниях или Австралиях. И только долг перед Россией, это нам сейчас очень сложно понять, потому что нас мало кто живет долгом и жертвенностью, только долг перед Россией заставляет их сказать, да, несмотря на все, мы оставим спокойную жизнь и готовы вернуться. Что же касается конкретных планов политического переустройства, то их нет. Опять же, это должен сделать сам русский народ. Без этого вообще ничего в России не получится.
Ну, надо сказать, что вот великий князь, интервью, с которым я теперь буду гордиться, я задал ему этот вопрос, и он ответил, что он ушел от ответа на политику. Совершенно вы правы, Андрей Борисович, он говорит, что это не мое дело, особенно сейчас комментировать. Он демонстративно говорит, мы не занимаемся политикой, сейчас они занимаются гуманитарной деятельностью. Олег из Москвы, в эфире «Свободы», телефон 8 800 200 ровно 2212. Олег, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Один коротенький, а другой потребует более развернутый вопрос. Первый, во-первых, как соотносится монархия с существующими институтами власти? А второй вопрос. Династия Романовых правила ведь не Российской Федерации, а Российской империи. Единственная территория, закон, согласие государя, покинувшее эту империю, это Польша. Ну, еще, может, она тогда была в составе Единого Царства, Литва. В связи с этим, как отнесутся к восстановлению монархии другие этно-номенклатуры в составе России, бывшего СССР?
Спасибо, Олег. Андрей Борисович.
Что касается вашего второго вопроса, то как они отнесутся, я не знаю, но, разумеется, речь идет о том, что ежели народ России захочет восстановления монархии, то вот в России, нынешней Российской Федерации, она будет восстановлена. Если, скажем, народ, предположим, я не знаю, Беларуси или Украины скажет, мы другая страна, но мы тоже хотим быть в составе под династическим управлением Романовых, то будет что-то типа Британской империи, где доминионы, независимые политически, тем не менее имеют главой государства британскую королеву, как Канада или Австралия. В общем, это уже политическая инженерия, это другой разговор. А первый вопрос, я поправлю сказать, даже запамятовал сейчас, отвечая на
Давайте
второй.
Давайте обратимся к новому вопросу. Жанна Романова из Петербурга. Пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте. Я слушаю вас, хочу сказать, что Россия сегодня напоминает вот человека без головы. Вот дергается в конвульсии наша страна, понимаете, нам обязательно нужен помазанник Божий. И царь для нашей страны – это единственный выход. Вот я так считаю. Спасибо.
Спасибо. И вам есть комментарий?
Вы знаете, я хотел бы только сказать, что помазанник Божий нужен, но совершенно не надо думать, Жанна, что он заменит нам голову, потому что своя голова на плечах должна быть все равно у каждого. Если народ не скажет царю «да», то тогда царства не будет. И история также знает, что когда народ не контролирует царскую власть, потому что царь для народа, а не народ для царя. Когда народ не контролирует царскую власть, тогда случаются Иваны Грозные, тогда случаются там какие-то другие цари, которые злоупотребляют доверием народа в свою пользу, и это всегда плохо. То есть, видимо, тот тип государственного устроения, который у нас сформировался после 906 года, то есть конституционная монархия с уважением гражданских свобод, это наилучший тип на сегодняшний день. Я, кстати, вспомнил предшествующий вопрос.
Я его тоже хотел вам задать, поскольку Жанну мы отпустили из эфира.
И коротко я на него отвечу. Разумеется...
Давайте тогда назовем вопрос, как соотносится с нынешними институтами власти восстановление монархии или монархии?
Да, дело в том, что для восстановления монархии необходим обязательно один очень важный момент, о котором мы не раз говорили раньше в передачах на «Свободе», кстати говоря, это восстановление права преемства с российским государством, прерванной революцией 17-го года. Потому что если мы признаем легитимной, законной революцию 17-го года и считаем, как сейчас официально считается нынешняя Российская Федерация продолжатель Советского Союза, юридический термин continuity, континуитет, то тогда, конечно, никакой монархии может идти речь. Советский Союз не может быть монархией, тем более династия Романов. Если же мы говорим, что революция была незаконна, отречение было незаконно, и мы восстанавливаем право преемства с докоммунистической и дофевральской России, тогда, естественно, законы 6-го года вступают в силу. Надо сказать, что они не так принципиально отличаются от нынешней Конституции, как может показаться. Потому что сама жизнь сформировала систему близкую к той, которая была до 6-го года. Но, конечно, необходимо формальное право преемства.
Роман из Москвы в эфире. Я думаю, к сожалению, это последний вопрос. Роман, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня не вопрос, а короткое мнение.
Давайте.
Я считаю, что наследуемая власть в принципе хуже, чем выборная. При престолонаследии мы получаем человека во главе страны, ну, который получится, так сказать, в результате.
Роман, это правда. Я возьму, к сожалению, на себя чуть-чуть, две секунды скажу. Неужели вы думаете, что в 2008 году российский народ будет выбирать? Да? Андрей Борисович.
Разумеется, это старый спор, что лучше, выбранный президент или император, но здесь решается очень просто. Для верующего человека монархия может быть только религиозной, она не может быть светской. Когда она светская, она становится просто антикварным институтом. Вот для верующего человека монарх — это не случайный получившийся наследник, а это монарх милостью Божией, которого заслужил народ, ну вот, всем своим поведением. Он может быть злой монарх, потому что народ плох, и добрый монарх, а народ хорош. В то же время президент — это народ, это глава государства, действительно, волей народа. И какова народа воля, тоже злая или добрая, такой и получается президент.
Спасибо. Андрей Зубов, профессор МГИМО, известный московский историк, блестящий абсолютно эксперт. Спасибо вам огромное, Андрей Борисович. В эфире «Свободы» мы обсуждали серию торжественных процедур, связанных с перенесением в Петербург остатков матери последнего русского императора Николая II, но говорили мы, в общем, о проблеме монархии. Приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, благодарю тех, кто дозвонился. Во второй половине часа поговорим о целом наборе разных других интересных тем. Скажу вам, что в воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время за рулем». Речь пойдет о том, как сотрудники ГИБДД провоцируют нарушение правил дорожного движения. Вернемся в эфир после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены четверо военных. Утром в этом же районе при взрыве погибли трое военнослужащих. Ответственность за теракт в Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, взяла на себя экстремистская группировка иракских суннитов. При взрыве погибли свыше 20 человек, около 30 ранены. В пригороде Парижа завершились переговоры лидеров Германии, России и Франции. Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Германией и Францией, особенно в области энергетики, политики является приоритетным для российского правительства. Жак Ширак и Ангела Меркель не комментируют исход переговоров. В горах на востоке Непала пропал вертолет, на борту которого находились 24 человека, в том числе 2 гражданина России. Вертолет перевозил группу экспертов Международной природоохранной организации и местных специалистов. Ни Госдепартамент США, ни президент Франции не могут подтвердить информации о смерти Усамы Бин Ладена. Секретный доклад французских спецслужб о смерти лидера Аль-Каиды опубликовала газета «Републикен». В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Премьер-министр Чехии сообщил, что информация получена по каналам спецслужб. Исторический центр Праги взят под вооруженную охрану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас признал, что переговоры о создании правительства национального единства зашли в тупик. В срыве переговоров он обвинил радикальную группировку «Хамас». Военные, совершившие переворот в Таиланде, обсуждают кандидатов на пост нового премьер-министра. Список будет представлен королю Таиланда, который в среду должен назвать имя премьера. Президентом Эстонии избран Томас Хенрик Ильвес, бывший министр иностранных дел. Он сменит на посту главы государства Арнольда Рюйтеля.
Московское время 20:32. Программу «Итоги недели» Радио Свобода ведет сегодня Андрей Шар, и я представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска – обзор свежих номеров американских еженедельников. Time Newsweek на этой неделе пишет о военном перевороте в Таиланде, слабостях сильной России, скандальных заявлениях президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Близилась полночь, когда танки окружили здание правительства в Бангкоке, рассказывает журнал Time. Шел проливной дождь, но он не омрачил настроение тысяч собравшихся людей. Молодые женщины в мини-юбках позировали фотографам, стоя рядом с боевыми машинами. Пожилые мужчины в национальных одеждах названивали по мобильным телефонам. Этой весной жители Таиланда приложили немало усилий, чтобы отправить в отставку законно избранное правительство, и откровенно радовались, когда это за них сделали военные. Генералам быстро удалось добиться того, к чему оппозиция стремилась долгие месяцы. Такова демократия тайского образца, пишет «Тайм». Свергнутого премьера в последнее время обвиняли в злоупотреблениях. Он уклонялся от уплаты налогов, грубо вмешивался в работу парламента и судов и щедро раздавал друзьям и родственникам важные государственные должности. По возвращении из Нью-Йорка премьер намеревался произвести перестановки среди высших армейских чинов, но генералы его опередили. Теперь успех переворота зависит от того, насколько быстро военные сумеют назначить нового главу переходного правительства и провести демократические выборы. Однако проблемы путчистов никак не отразились на настроении загорелых туристов. «Что происходит?» – спрашивает прохожий по-английски у солдата на танке. «У вас какой-то праздник? Но кто знает, как долго продлится веселое благодушие на улицах Бангкока?» – спрашивает «Тайм».
Что случится с Россией, когда упадут цены на нефть и газ? А это, по мнению Ньюсуик, непременно произойдет. Еженедельник рисует мрачные перспективы. Главным показателем могущества державы всегда считалась военная сила. Москва проводит испытания ракет с боеголовками нового поколения и сообщает, что они в состоянии преодолеть американскую систему ПРО. Но при всех огромных доходах от нефти армия остается плохо обученной, полуголодной и деморализованной. Алкоголизм, самоубийство и коррупция – обычное дело. Вооружения устаревают, а новое образцы поступают очень медленно. За последние 5 лет Россия поставила в Индию больше танков, чем собственную армию. Экономический рост, обеспеченный притоком нефтедолларов, не отражает реальной картины в сфере производства. Реформы не продвигаются, все больше предприятий переходят под государственный контроль, что удерживает иностранных инвесторов от вложений капитала. Риторика Путина по поводу событий в дальнем зарубежье полна ностальгии по имперским временам, что не может считаться признаком силы. Вопреки сложившемуся мнению, еженедельник полагает, что Западу придется строить отношения не с могущественной, а со слабой Россией. А история учит тому, что государства, делающие ничем не подкрепленные заявления, часто болезненно воспринимают происходящее и создают проблемы себе и другим.
«Дьявол и Уго Чавес». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о скандальном выступлении президента Венесуэлы в Нью-Йорке. Ранняя осень – любимое время года Чавеса. В эти дни он может приехать в Нью-Йорк и насладиться собственными высказываниями в адрес американского президента с высокой трибуны ООН, а также в более скромной компании своих почитателей, например, в Гарлеме. Но на этот раз Чавес превзошел себя. «Дьяволом» президента Буша он называл и раньше, но крестное знамение и упоминание о запахе серы Венесуэлы привело присутствующих в шок. Даже высокопоставленный дипломат из Венесуэлы вынужден был признать, что благодаря нефтедолларам Чавес стал позволять себе риторику, которую не осмелились бы применить другие лидеры. Чавес объездил чуть ли не весь мир, включая такие государства, как Бразилия, Россия и Китай, чтобы заручиться их поддержкой. Но в Вашингтоне полагают, что решение о членстве Венесуэлы в Совете Безопасности только умножит проблемы. Американские дипломаты хотели бы видеть там Гватемалу, подытоживает Тайм.
Наверное, каждая девчушка мечтает стать принцессой, но удается это единицам. Однако такое случилось с 28-летней актрисой, которую еще ребенком удочерила семья из Западной Вирджинии. Все началось с того, что девушка наняла частного детектива для розыска биологических родителей. Через 3 часа раздался телефонный звонок, и голос трубки сообщил, что ее отец – член королевской семьи в южной провинции Сьерра-Леоне. Девушка оказалась принцессой крови. На родине ее встречались поистине королевскими почестями. Но самым приятным для девушки стало то, что у них с отцом совершенно одинаковые глаза, пишет Ньюсуик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Итоги недели «Радио Свобода». На том месте, где еще недавно в Москве стояла крупнейшая в Европе гостиница России, развернута гигантская стройка. Бывший гостиничный комплекс огорожен высокими металлическими щитами. Новые хозяева не торопятся сообщать о том, что возникнет на месте демонтируемого отеля. О крупнейшем московском строительном проекте года рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Чтобы представить себе, что может поместиться на месте гостиницы «Россия», надо знать ее размеры. А это 4 12-этажных здания. Более 2700 гостиничных номеров, которые одновременно могут принять 4000 человек. При этом огромное количество подземных коллекторов и 13 трансформаторных подстанций. За время работы с 1967 по 2005 год гостиничный комплекс принял и обслужил более 11 миллионов человек, рассказывает руководитель разборочных работ Николай Чуканов.
Мы закончим разборку надземной части. Подвал не будем пока разбирать. В декабре этого года, начале января следующего года. Темп разборки у нас это за 10 дней. Особенности такие. Во-первых, рядом исторические памятники, и мы их должны сохранить. Поэтому мы ведем параллельно мониторинг и смотрим, как они себя ведут. Пока, слава богу, все нормально. Второй. В подвальной части находится большое количество оборудования. АТС, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, дренажные станции. И кроме того, находятся люди. По проекту, который был разработан, у нас должно работать порядка 1000 человек. Благодаря применению малой механизации на перекрытиях и тяжелой механизации при разборке здания, мы сократили это количество людей в 3 раза.
К сносу гостиничных комплексов в столице москвичи привыкли давно. На месте гостиницы «Москва» уже возведено 6 этажей нового отеля класса «Люкс». Расчищена площадь на месте гостиницы «Минск». К открытию готовится «Ритц-Карлтон», возведенный на месте сноса знаменитого «Интуриста». А между тем, исчезающая с каждым днем Россия в свое время получила не один международный приз. В 2001 году она получила 26-й международный приз в области туризма и гостиничного дела за качество, имидж и отличный сервис. В октябре 2003-го гостиница «Россия» удостоилась международных призов: платиновая награда за качество и лучшую торговую марку и международный приз за качество. Генеральный подрядчик строительства на месте гостиницы нового комплекса, компания «СТ Девелопмент», пока молчит и не раскрывает секретов, что же возведут на месте России. Проект есть, он одобрен всеми ведомствами, однако говорить мы будем только, когда начнутся работы по строительству, заявляют в компании. Уже известно, что на месте гостиничного комплекса возведут сразу несколько гостиниц класса «Люкс», построят торговый центр и подземную парковку. О возможных планах по застройке «Зарядье» рассказывает архитектор, историк архитектуры Андрей Гозак.
В этом месте никогда не было никаких высоток. Всегда была такая рядовая застройка, причем вот достаточно низкого качества и в таком и строительном, и в каком-то художественном плане, в отличие вот от более богатых китайгородских расположенных северных районов. Поэтому здесь, на мой взгляд, должен быть совершенно непрестижный с точки зрения застройки скромный какой-то рядовой фонд, который только поможет, во-первых, памятникам, которые идут по бровке Варварки, и не будут закрывать вида на Василия Блаженного, на Кремль. Это надо все проверить, особенно со стороны вот Москва-реки, мостов, откуда всегда воспринималась вот эта часть Кремля, снисходящая здесь по Васильевскому спуску вниз. Это очень важно, это нужно сделать очень грамотно. Что касается самого характера архитектуры, как построят, так и построят. Это будет зависеть уже от руки архитектора, который это будет делать. Какой-то тон задал. Сейчас мне очень трудно сказать.
Как вы в целом относитесь к тому, что в последнее время усиленно сносят здания, в том числе начиная с пресловутого военторга, заканчивая Россией, интуристом, Минском?
Здесь я, конечно, экстремально против всего этого, потому что принцип сноса – это принцип совершенно варварский, совершенно не гуманный и не исторический. Это все идет от произвола и от нажима тех излишек инвестиционных денег, которые находятся в Москве. То есть это абсолютно коммерческий подход, не имеющий в себе никакой культурной и профессиональной основы, потому что принцип сноса и уничтожения и возведения чего-то нового вообще городу не свойственен. Город должен приспосабливаться к новой жизни, он должен поддерживаться, тогда он остается какой-то исторической ценностью. Например, какая-нибудь Прага, где никто никогда ничего не ломал, а, попросту говоря, содержался город, ремонтировался, естественно, строился, но никогда не уничтожалась его какая-то основа. Вот те слова и исторические, которые существуют. Когда мы это уничтожаем, мы, во-первых, просто лишаемся подлинников, лишаемся исторической ценности самого места, который нельзя возродить уже вот этими муляжами. Гостиница России в данном случае оказалась, наиболее подверженным критике объектом, потому что против его строительства уж слишком сильно выступали всегда. И это, может быть, один из самых неудачных реализованных проектов даже этого времени. Поэтому здесь можно пойти на какое-то половинчатое решение и нести, как такую грандиозную неудачу прошлого. Но даже эта акция в какой-то степени варварская, потому что строилась людьми, со строительной точки зрения здание еще могло довольно долго простоять, хотя лично оно мне никогда не нравилось.
Гостиничный комплекс сегодня не просто разбирают и разрушают. Некоторые части его стен и перекрытий будут использованы в будущем для строительства 5 или 6 2- или 3-звездочных отелей на окраинах Москвы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». В Элисте начался матч за титул абсолютного чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Об особенностях этого матча и о ситуации в шахматном мире я беседовал с находящимся в столице Калмыкии известным шахматным экспертом, главным редактором журнала «64 шахматное обозрение» Александром Рошалем. На ваш взгляд, кто лучше играет в шахматы, Топалов или Крамник?
Они играют по-разному. Шахматисты на высоком уровне априори всегда универсал. Они играют и остро, комбинационно, и позиционно, маневренно. Но в принципе у этих шахматистов они антиподы по стилю. Топалов – это человек, который жаждет бури, а Крамник относится к тем, которые в этой буре ищут выгодный покой. Правда, все раз, чтобы для наглядности вам было видно, что ли. Один маневренный, технарь, нырки, туда-сюда. Да, потом он выжидает момент для удара. А есть такой силовик, который иногда по воздуху. Но уж попадет, так попадет. Вот эти два направления в шахматах, и кто и лучше, что лучше, какое направление лучше, определяет именно матчи на первенство мира. Такими матчами были матчи Алехина с Капабланкой и Карпова. Каспаров. После окончания матча победитель становится, его стиль победителя становится модным. И тогда ответ на вопрос, кто лучше, станет более очевидным. Другой разговор, что есть некие формальные показатели. Формальные показатели имеются в коэффициентах ЭЛО, так называемые шахматные рейтинги. Рейтинг Топалова сегодня выше. Но рейтинг Топалова наработан в больших турнирах где Крамник, потеряв форму, играл или неудачно, или вообще на болезни их избегал.
Кажется, в личных встречах Крамник впереди.
Кто не говорит одну деталь, что он много чаще выигрывал у Топалова, но это было раньше. В последних встречах успех скорее сопутствовал Топалову. Топалов как-то волнообразно развивался, синусоидально, что ли. Поначалу он резко пошел вверх, потом у него были периоды, ну, я бы сказал, застоя. Сейчас он снова пошел вверх, и, в общем, мы еще не знаем, где его вершина. Тогда как Крамник шахматист ровного развития, но период вот неудач у него был. В этот период как раз в счете начал подтягиваться немножко Топалов.
Можно ли сказать, что вот этот матч в Элисте – это символ объединения шахматного мира?
Безусловно. Я не считаю, что шахматный мир станет жить безмятежно и хорошо после этого матча. Я более того, не исключаю некоторую волну напряженности, связанную с тем, что победитель этого матча играть должен снова матч в турнире следующего года за звание чемпиона мира, а побежденный вообще на 2 года выбывает из борьбы, непосредственной борьбы за звание чемпиона мира, тогда как победитель может оказаться Крамник, скажем, а Топалов с высшим шахматным рейтингом, с наибольшими успехами, не будет допущен в борьбе за первенство мира. Здесь, мне кажется, есть некая недоработка. Когда я попытался дать понять это Елюмжинову, то я понял другое, сам понял, скорее, чем объяснил ему, пусть играет Александр Борисович, он сказал, пусть играет, нам нужен единый чемпион мира. Он появится, а остальные вопросы будем решать потом.
То вы связываете то, что все-таки в последние годы ситуация успокоилась в шахматном мире относительно и гроссмейстеры, и их менеджеры, и руководство ФИДЕ получили возможность или научились договариваться хотя бы относительно друг с другом с уходом из шахмат Гарри Каспарова?
Ну, я бы не сказал, что это именно так. Тут нюансов очень много. Я опасаюсь, что относительное спокойствие в шахматном мире, о котором вы сказали, продиктовано другим. Относительно малым интересом к шахматам стороны средств массовой информации. Вам кажется, что все спокойно. Спокойствие – это на поверхности, а внутри все-таки что-то бурлит. Но шахматы потеряли с уходом Каспарова другое. Но он главный ньюсмейкер шахматного мира. Они потеряли значительную долю своей связи с общественностью, с миром остальным. И это вот очень плохо.
Шахматы как игра развиваются по-прежнему стремительно? Или вот в развитии интеллектуальных шахмат тоже наметился какой-то застой?
Никакого застоя нет. Шахматы стремительно развиваются благодаря вмешательству компьютеров. Но другое дело, что на высшем шахматном уровне происходит некое брожение. Оно связано именно с тем же вмешательством компьютеров, потому что никак мы не поймем, не установим, зло это или, напротив, это добро, которое нам несут аналитические программы компьютерного толка.
Вы решитесь дать свой прогноз начинающегося матча? Как долго он продлится и у кого все-таки больше шансов на победу?
Для этого мне необходимо увидеть их форму. Внешне оба выглядят превосходно. В общем-то, Топалов всегда выглядел так здорово. Он спортивный такой парень, с детства блистательно играющий в футбол. Крамник, дай бог, тоже в порядке. Мне необходимо видеть их форму за доской, потому что перепады спортивной формы, которые были в последнее время у Крамника, слишком опасны для него сегодня. Если он совладал с собой полностью и вернул прежнюю форму, как матчевый игрок, он по меньшей мере не уступает Топалову.
Рассказывал известный шахматный эксперт Александр Рошаль. В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». Вместе с телекритиком газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной представляю вам постоянную рубрику программы «Телерейтинг. Анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели». Одной из заметных телевизионных тем этой недели стал юбилей мэра Москвы Юрия Лужкова. И российское телевидение активно откликнулось на это событие. Прежде всего, канал ТВЦ, прямо или косвенно зависящий от того, что думает о нем Лужков. Арина, как это выглядело на экране?
Ой, вы знаете, это выглядело очень комично. С самого утра, я такого вообще не припомню на нашем телевидении, канал ТВЦ в межпрограммном пространстве активно крутил поздравления простых и не очень простых москвичей. Например, я застала в утреннем эфире поздравление некого печника, вполне себе респектабельного мужчины средних лет, который, зная увлечение мэра, поздравлял его и говорил, что вот он печник, и чтобы тот хранил любовь к себе. Дальше этот человек садился, писал на листке поздравления, и это в виде телевизионной виньетки оформлялось на телеэкране и отбивалось слоганом «С юбилеем» с такой красивой, очень вензельной историей.
То есть наши коллеги работают с выдумкой.
Да, потом вечером, например, я видела в межпрограммном пространстве Чубайс поздравлял Юрия Лужкова, тоже была такая картинка. Ну и, конечно, в каждом выпуске новостей ТВЦ, во всяком случае, я насчитала три. Было три больших сюжета. В риторике советских времен ведущие ТВЦ говорили, что подарки и видеообращения поступают на наш канал и в Москву со всех уголков страны и зарубежья. И давали видео поздравления там мэра Софии, мэра Бишкека.
У вас есть основания полагать, что хотя бы на одном канале этот юбилей был использован для критической или хотя бы объективной оценки деятельности Лужкова?
Вы знаете, да. Во-первых, очень занятно было наблюдать, что в вечернем выпуске программы «Вести» на канале «Россия» я вообще не увидела сюжета про Лужкова именно в федеральном выпуске. Я не знаю, по каким причинам, но есть основания полагать, что это необычная была история. Это хотя бы потому, что на юбилей к Лужкову приехал Владимир Путин, а государственный канал не пропускает ни одного события и места, где бывает Владимир Путин. Это странно. В московских новостях «Вести Москва» сюжет о поздравлении был. На Первом канале сделали довольно большой сюжет, но в нем была и критика, и, скажем так, плюсы. То есть даже был какой-то видеоклип, но, безусловно, с иронией. Исходя из нынешней стилистики вообще информационного вещания, наиболее взвешенный сюжет был у Владимира Кондратьева на НТВ. Большой, развернутый, юбилейный, но при этом отмечалась и тяга Лужкова к всевозможному строительству и все такое прочее. Но, вы знаете, ни разу во всех этих сюжетах не упоминалось о партийной деятельности Лужкова во времена Отечества Всей России, которое, как мы помним, было в оппозиции нынешней партии Единства. Вот про это уже не вспоминали.
Вот, Арина, к разговору о стиле. Юбилей Лужкова — это достаточно характерная штука, потому что, как мне кажется, вот российское телевидение умеет очень хорошо правильно ставить свет, технологично все делать, показывать очень быстро, динамично. Но если мы говорим о содержании того или иного, ну, скажем, информационного продукта, есть один пласт иронический. Лужков — это кепка, Лужков — это московские
вот
башенки.
Вчера дотягивались как могли.
Вот как могли. Но дело в том, что он же не только кепка, и не только башенки. Под этой кепкой что было?
Иронизировали над кепкой, над кольцами, над кольцевыми дорогами, храмом Христа Спасителя, Церетели, вот этой тягой к масштабности. А, собственно, о человеке, ну, наверное, в меньшей степени. Кстати, я еще, коль уж мы говорим все-таки еще о телерейтинге, на ТВЦ самый прайм-тайм был специально к юбилею Лужкова снятый фильм «Московские градоначальники», хотя целиком, конечно. Он прошел, кстати, с очень высоким для ТВЦ рейтингом. Доля его была больше 10%, для нынешнего ТВЦ это очень много.
Если мы оттолкнемся сейчас от ситуации с юбилеем московского градоначальника и взглянем чуть шире на ситуацию с тем, как двинулись главные российские информационные каналы в новом телевизионном сезоне. Принарядились, что-то новое придумали. Кто, на ваш взгляд, придумал что-то интересное новое, а кто не столь интересное?
Ну, на мой взгляд, во-первых, принарядились пока достаточно скромно. Вот того масштаба и новизны, которые обычно свойственны началу сезона, я не заметила, в том числе и в графическом оформлении. Возможно, каналы поняли, что не только по одежке встречают, да, а по содержанию. То есть вот такого прорыва нет. Если говорить о цвете и одежке, то наиболее заметно, конечно, тот же ТВЦ, о котором мы говорили, это яркий цвет. И РЕН-ТВ, который мы сейчас видим рекламу по всему городу, самый сок телеэфира, он теперь в оранжевых цветах. А что касательно содержания, то, ну, на мой взгляд, два самых ярких проекта сейчас, это все те же «Танцы на льду». «Звезды на льду» на Первом канале, «Танцы на льду» на канале «Россия». Их смотрит одинаковое количество процентов телеаудитории. И, на мой взгляд, вот с точки зрения технологии, о которой вы говорили, равного шоу не было. Я имею в виду шоу на Первом канале «Звезды на льду».
А что касается информационного вещания, кто-нибудь сказал новое слово?
Ну что вы, нет, это, я думаю, про это нужно пока забыть. Вообще про слово, живое, нормальное слово со зрителем, к сожалению, приходится все чаще и чаще забывать. В информационном эфире очень достойно работает Алексей Пивоваров, но это не новое слово, это стиль его личный в работе в эфире, а что касается содержания, то по-прежнему очень много цензуры. Я бы еще отметила Андрея Кондрашова в программе «Вести плюс», который выходит после полуночи. Но, как справедливо сказал недавно мой один коллега, на безрыбье и рыба рак.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек недели «Радио Свобода» — первый космический турист и женщина Аньюша Ансари. Она принимает участие в начавшейся орбитальной экспедиции российского корабля «Союз ТМА-9». За право посетить Международную космическую станцию Ансари заплатила $20 миллионов. Аньюша Ансари 39 лет, она американка иранского происхождения и с детства мечтала стать астронавтом. Родину покинула вместе с семьей через несколько лет после свержения в Тегеране шахского режима. Получила инженерное образование, работала в области информационных технологий. Средства на полет в космос у Аньюши и ее мужа, бизнесмена Хамида Ансари, появились после удачных инвестиций на рынке телекоммуникаций. Ансари ранее вкладывали средства в космос, в частности, финансирование первого частного космического полета. У «Человека недели» «Радио Свободы» говорит мой коллега Александр Генис.
Биография первой космической туристки больше всего напоминает нарядную политическую метафору. Азербайджанка из Тегерана, попавшая в Америку 12-летней школьницей, не зная английского языка, чтобы со временем возглавить успешную телекоммуникационную фирму. Воплощенная американская мечта на русской ракете с иранским флагом на рукаве, который ее, правда, в последнюю минуту заставили срезать, Аньюша Ансари кажется символом того мира, в котором всем хотелось бы жить. И это возвращает романтику изрядно потускневшим космическим полетам. Похоже, что сегодня, когда от астронавтики ждут суровой прозы, только частные энтузиасты способны передать тот лирический восторг, который испытывали в открытом пространстве первопроходцы. В своем блоге Ансари трогательно описывает, как в последнюю ночь на Земле она ждала старта. «Космос, — говорит она, — это свобода от ожидания, от тревоги, от страха». Чтобы сегодня воспринимать космос как утопию, надо сохранить к нему дилетантское отношение. Увидеть в полете не работу, а игру, фантазию, сбывшуюся детскую грезу. Не в этом ли смысл космического туризма? Пока рядовые миллионеры прокладывают путь в небо, всем остальным позволено мечтать о таком путешествии. Ансари сделала больше многих для того, чтобы ее дорогостоящий опыт смогли разделить другие. Она называет себя послом частного бизнеса в космической индустрии. «Дизайн российских кораблей, — говорит опытный инженер Ансари, — мало изменился с тех пор, как их впервые построили. Поэтому и к этой традиционно державной отрасли пора подключить рынок с его стимулирующей прогресс конкуренции. Только оказавшись выгодным, космос станет доступным для многих, и это хорошо для всех. Чем больше обычных, пусть для начала и очень богатых туристов, побывает на орбите, тем больше людей узнает главное о нашей планете». То, что она маленькая и одна на всех. Аньюша Ансари уже написала об этом. Сегодня ей удалось в этом убедиться воочию.
У «Человека недели» «Радио Свобода» говорил Александр Генис. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели» «Радио Свободы», над которой работали продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Пахомова. Итоги минувших дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы» и сейчас. После новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье, в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Всего доброго. Будем слушать «Свободу» вместе.
Союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.